Глава 37. Урсула смотрит на меня, трясет рукой, хватает себя за запястье, сжимает и говорит: «Если бы ты был маслобойкой, мы бы сбили все масло еще полчаса назад». Я говорю: «Ну, извините». Она плюет себе на ладонь, берет мой член в руку и говорит: «Как-то оно на тебя не похоже». Я уже даже не притворяюсь, что знаю, кто я и что на меня похоже. Еще один долгий неспешный день в 1734 году. Мы валяемся на сеновале в конюшне, я лежу на спине, подложив руки под голову, Урсула пристроилась рядом. Мы почти не шевелимся, потому что при каждом движении сухая солома впивается в тело через одежду. Мы оба смотрим наверх, на стропила и деревянные балки под потолком, на паутину и пауков. Урсула наяривает мне рукой и говорит: «Ты видел Дэнни по телевизору?» «Когда?» «Вчера вечером». «И чего, Дэнни?» Урсула мотает головой: «Да ничего. Чего-то строят, соседи жалуются. Они решили, что это будет какая-то церковь, только он не говорит, какая». «Странные мы существа. Если мы чего-то не понимаем, нас это бесит. Нам обязательно нужно навешать на все ярлыки, разложить все по полочкам, все объяснить, даже то, что по природе своей необъяснимо. Даже Господа Бога. Разрядить взрывоопасную обстановку — не совсем верная фраза, но это первое, что приходит на ум. Я говорю: «Это не церковь». Забрасываю галстук за плечо, чтобы не мешался, и вытаскиваю из штанов вперед рубашки. И Урсула говорит: «А по телевизору говорили, что это церковь». Я легонько давлю себе на живот кончиками пальцев вокруг пупка, но пальпация ничего не дает. Я постукиваю пальцами, отслеживая изменения звука, которые могут указывать на затвердение, но прослушивание ничего не дает. Анальный сфинктер — это большая мышца в заднепроходном канале, которая не дает говну самопроизвольно вываливаться наружу. Когда ты суешь себе в задницу посторонний предмет, и он проходит за эту мышцу, его уже не достанешь без посторонней помощи. В травмопунктах это называется извлечение инородного тела из заднего прохода. Я прошу Урсулу послушать, что там у меня в животе. «Дэнни всегда был таким неуверенным», — говорит она и прижимается теплым ухом к моему животу, к моему пупку, к имбиликусу по латыни. Типичный пациент, обращающийся к врачам на предмет извлечения инородного тела из заднего прохода, мужчина в возрасте от 40 до 50. Инородное тело всегда попадает туда в результате самовведения, как это называется у врачей. Урсула говорит: «А чего надо слушать?» «Позитивные кишечные звуки, урчание, бульканье, шумы, в общем, любые звуки», — говорю я. «Все, что указывало бы на то, что в ближайшее время у меня все-таки будет стул, что фекалии не накапливаются внутри, потому что не могут выйти из-за какой-то преграды». Вот что интересно, число обращений по поводу извлечения инородного тела из заднего прохода с каждым годом неуклонно растет. Известны случаи, когда инородные тела оставались в прямой кишке на протяжении нескольких лет, и люди при этом не испытывали никаких неудобств, так что даже если Урсула что-то услышит, это еще ничего не значит. По-хорошему, надо бы сделать рентген и проктосигмоидоскопию. Представьте такую картину: вы лежите на смотровом столе, подтянув колени к груди в позе складного ножа. Вам раздвигают ягодицы и фиксируют их в таком положении пластырем. Один врач давит вам на живот, а второй вводит вам в задний проход хирургические щипцы и пытается подцепить и извлечь инородное тело. Понятно, что все происходит под местной анестезией. Никто, разумеется, не смеется и не фотографирует, и тем не менее. Я сейчас о себе рассказываю. Представьте, что показания сигмоидоскопа выводятся на экран монитора, яркий свет протискивается вперед по зажатому каналу слизистой оболочки влажной и розовой вперед в сморщенную темноту, а потом на экране вдруг возникает изображение на всеобщее обозрение. Дохлый хомяк. Смотри также голова кукла Барби, смотри также красный резиновый шарик. Урсула давно прекратила наяривать мне рукой, она слушает мой живот и говорит: «Слышу, как бьется сердце». Она говорит: «Как будто ты сильно волнуешься». «Нет», — говорю я, — «с чего бы мне, друг, волноваться? Мне хорошо». «А по тебе и не скажешь». Она жарко дышит мне в живот. Она говорит: «У меня, кажется, начинается кистевой туннель». Кистевой туннельный синдром, поправляю я. Сноска. Кистевой туннельный синдром – болезненное ощущение в запястье после долгой работы на неудобной клавиатуре. И у тебя его быть не может, потому что он появился только в эпоху промышленной революции. Чтобы инородное тело не продвинулось дальше в прямую кишку, можно произвести тракцию при помощи катетера Фоли и ввести за инородное тело воздушный шар. Потом надуть шарик, но чаще всего над инородным предметом образуется вакуум, и особенно если этот предмет пивная или винная бутылка. Все еще прижимаясь ухом к моему животу, Урсула говорит: «А ты хоть знаешь, чье это?» И я говорю: «Не смешно. Если бутылка засунута горлышком вверх, нужно ввести катетер Робинсона, чтобы кончик зашел за бутылку и воздух пробил вакуумную прослойку. Если бутылка засунута горлышком вниз, нужно протолкнуть в горлышко расширитель и наполнить бутылку гипсовым раствором. Когда гипс затвердеет вокруг расширителя, потяните за ручку, и бутылка выйдет наружу. Клизма тоже иногда помогает, но это не самый надежный способ». Мы с Урсулой валяемся на сеновале в конюшне, а на улице начался дождь. Дождь стучит по соломенной крыше, вода ручьями течет по улицам. Свет за окнами хмурый, серый, слышно, как люди бегут по лужам, под крышу. Увечные черно-белые цыплята протискиваются в конюшню сквозь щели в стенах и распушают перышки, чтобы стряхнуть воду. И я говорю: «А что еще говорили про Дэнни по телеку?» «Дэнни и Бет. Я говорю: как ты думаешь, Иисус знал, что он Иисус? Ну, с самого начала. Или кто-то ему сказал, например, мама. И он вошел в образ. Что-то тихонько сопит в районе моего живота, но не у меня в животе. Урсула заснула. Ее рука падает с моего члена, который тоже уже увял. Ее волосы рассыпались у меня по ногам. Ее теплое ухо давит мне на живот. Спина жутко чешется, эта солома впивается в кожу через рубашку. Цыплята возятся в пыли. Пауки плетут паутину.